Мы продолжаем программу «Разбор полетов». В гостях у нас сегодня вместе со мной полеты разбирает Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Еще о нескольких событиях минувшей недели, связанных с деятельностью оппозиционных сил и, скажем так, тех сил, которые вызывают всяческое раздражение нашей нынешней власти, расскажет Михаил Кедровский.
Черный ящик. Расшифровка.
Басманному суду в понедельник потребовалось всего 15 минут для того, чтобы проявить неслыханную для себя гуманность. Обвинение Федеральной регистрационной службы в адрес Российского исследовательского центра по правам человека, в состав которого входит ряд правозащитных групп, были отвергнуты. В своем иске ФРС требовало ликвидировать центр, так как, по данным ведомства, организация в течение 5 лет не предоставляла информацию о продолжении своей деятельности. На этом российские суды, видимо, исчерпали лимит положительных решений. В частности, Мосгорсуд признал законным приговор заместителю управляющего делами компании «Югос-Москва» Алексею Курсину, который был осужден на 14 лет по обвинению в легализации денежных средств. Еще один бывший сотрудник нефтяной компании, занимавший пост вице-президента Василий Алексанян, с 7-й день продолжает голодовку, находясь в тюрьме. Таким образом, он протестует против решения суда, который выдал санкцию на его арест. По словам адвокатов, жалоба по этому поводу будет рассмотрена только 26 апреля. Столь длительные сроки в Мосгорсуде объяснили занятостью. Сам ЮКОС, как и многие его сотрудники, не остался без судебного внимания. Временный управляющий компанией Эдуард Рябгун подал в США иск о добровольном банкротстве холдинга. В частности, в один из нью-йоркских судов поступила просьба наложить временный запрет на все операции с зарубежными активами ЮКОСа. В данном случае Рябгун хочет предотвратить продажу нефтеперерабатывающего комплекса «Мажейкунафта» в Литве, в результате чего акционеры ЮКОСа могут получить более полумиллиарда долларов. Кроме, собственно, ЮКОСа, под пристальным надзором находятся и организации, которые каким-либо образом были связаны с компанией. На себе в полной мере это почувствовала межрегиональная организация «Открытая Россия». Мосгорсуд признал законным арест ее счетов. По мнению следствия, «Открытую Россию» спонсировали Михаил Ходорковский и Платон Лебедев на деньги, полученные преступным путем. В свою очередь, адвокаты заявили, что средства, поступавшие на счета, не имеют никакого отношения к судам вокруг ЮКОСа и намерены подать жалобу в Европейский суд в связи с этим делом. Между тем, Старый Свет вновь обратил внимание на происходящее в нашей стране. В частности, докладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы по России выразили мнение, что Москва, несмотря на то, что согласилась ратифицировать Конвенцию о сотрудничестве с Европейским судом по правам человека, по-прежнему не может обеспечить у себя независимое правосудие. Это лишь одна из претензий, которая прозвучала в адрес России. Другие касались ужасающей ситуации в армии и непрекращающихся нарушений прав человека в Чечне. Также среди обвинений было и то, что наша страна до сих пор не отменила смертную казнь. Хотя, говоря об этом, представители ПАСЕ выразили понимание, отметив, что ряд крупных терактов, в том числе события на Дубровке и в Беслане, не могли пройти бесследно для людей. Кстати, сейчас около 65% россиян выступают за применение смертной казни. Трагические события в Москве и Северной Осетии упоминались на этой неделе еще как минимум один раз. Глава Народно-демократического союза Михаил Касьянов дал в среду обширное интервью, в котором он рассказал, зачем идет на президентские выборы в 2008 году. В частности, экс-премьер заявил, что в случае его избрания он будет настаивать на повторном расследовании этих терактов. Кроме того, Михаил Касьянов пообещал провести реальную административную реформу, предоставить большую автономию регионам в решении экономических и социальных проблем, а также создать справедливую систему выборов губернаторов. Бывший глава кабинета также рассказал о своих расхождениях во взглядах с Владимиром Путиным. Прежде всего, по его словам, это раскрутка дела ЮКОСа и последующий арест Ходорковского, с чем Касьянов мириться не мог. Это также одна из причин, по которой бывший премьер собирается участвовать в борьбе за высший должностной пост в стране.
Внештатная ситуация.
Гарри Кимович, вопрос, который в разных формулировках сегодня задавался вам неоднократно. Как вы относитесь к политической деятельности, нынешней политической деятельности Касьянова? И готовы ли вы и ваше движение поддержать его на президентских выборах в 2008 году?
Мне кажется, очень важно то, что человек, возглавлявший вот эту бюрократическую иерархию в России столько лет и хорошо знающий ее, сейчас заявил о своей оппозиционности нынешней власти. И многое, практически все, о чем говорит Касьянов, с этим трудно спорить, и он, безусловно, прав, говоря о необходимых шагах, которые должна предпринять новая власть. Показательно, что он говорит о необходимости расследовать, кстати, не только Норд-Ост и Беслан, но и, между прочим, взрывы домов в 99-м году. То есть, в целом, можно говорить о том, что деятельность Касьянова очень важна, так как он хорошо, в отличие от всех нас, чувствует очень тонко нюансы поведения всей бюрократии, правящей элиты. Это может означать только одно. Позиция Касьянова имеет достаточно широкую поддержку. А именно в этом слое. Другое дело, Касьянов постоянно подчеркивает, что речь идет о смене политического курса, в то время как Объединенный гражданский фронт говорит о необходимости демонтажа путинского режима. Мы считаем, что без демонтажа номенклатурно-олигархического государства, которое начало складываться при Ельцине, а при Путине получило свое уже вот такое логическое, законотворческое завершение, говорить о восстановлении демократии в России бессмысленно. Мне не совсем понятно, как Касьянов собирается добиваться своих целей, потому что даже вот потенциальные избиратели Михаила Михайловича, они не верят в то, что в России власть может измениться демократическим путем. И все-таки хотелось бы вот понять...
Но там и ваши потенциальные избиратели.
На самом деле, мне кажется, это общее понимание того, что власть... нынешние обитатели Кремля просто так отдавать не собираются. Мы сотрудничаем, Объединенный гражданский фронт, с Народно-демократическим союзом. Мы считаем очень важным сегодня, чтобы все оппозиционные силы, как правые, так и левые, они создали вот широкую коалицию и говорили о программе выдвижения единого кандидата. Но сегодня все-таки очень сложно говорить о том, как эта конфигурация будет выглядеть, потому что Кремль максимально сужает это политическое пространство. И, на мой взгляд, не совсем понятно, как собирается Касьянов реализовывать свою программу от регистрации, может быть, и новой партии, и регистрации в качестве кандидата в президенты. То есть вот сегодня Кремль показал, что вот в том числе и суды, которые сейчас были упомянуты, что любые решения суды проштампуют, и поэтому, вот мне кажется, настаивать на том, что будут использоваться только такие абсолютно вот, традиционные демократические способы регистрации кандидатов, участия в выборах, агитации и в итоге победа на этих выборах, ну, это все-таки не считаться с окружающей нас суровой действительностью.
Ну что ж, и в заключение еще одна тема, которой бы хотелось коротко коснуться. В некоторых странах, я имею в виду за пределами России, власть меняется или может измениться. Это, в частности, произошло на минувшей неделе в Италии.
Уже произошло, вы думаете?
Да? Нет, еще пока нет, но как бы для этого есть, по крайней мере, основания и подробности на эту тему в материале Евгения Бунтмана.
Черный ящик. Расшифровка.
За выборами в Италии Россия следила особо пристально. Победа левых во главе с Романом Проди означает, что Москва и персонально Владимир Путин теряют последнего настоящего друга в Европе. То, что произошло в Италии, напоминает недавние выборы в Германии. Там тоже на кону стояла дружба с Россией. В обеих странах невыгодный для Москвы кандидат, в Германии Меркель, а в Италии Проди, победил с минимальным перевесом. И теперь без Берлускони позиции России на внешнеполитическом поле пошатнулись. Тем более, что в остальном проблем хватает. Ситуация вокруг Ирана продолжает накаляться, и от голоса России многое зависит. Но аналитики в последнее время все чаще говорят, что Москва пытается не испортить отношения ни с Тегераном, ни с Вашингтоном, а это вызывает у Соединенных Штатов раздражение. Характерен в этой ситуации заголовок в «Нью-Йорк Пост». Россия может уладить конфликт с Ираном, но не хочет этого делать. Россия с Тегераном связывает тесные торговые отношения, но при этом не учитывать нежелание Ирана и его президента принять условия Запада нельзя. Неопределенность российской позиции по ближневосточному вопросу, как считают многие, напрямую влияет на вступление России в ВТО. В последнее время, судя по заявлениям ведущих политиков, все идет к тому, что Россия откажется вступать в эту организацию. Например, председатель Госдумы Борис Грызлов предложил не торопиться с присоединением к ВТО, если выяснится, что России не выгоден этот шаг. Вступление в ВТО возможно только на выгодных для страны условиях, отметил спикер Нижней Палаты. А если учесть, что Владимир Путин ранее с раздражением раздражением отреагировал на новые условия, выдвинутые Соединенными Штатами, то можно констатировать, что вступление в ВТО откладывается на неопределенный срок. К тому же, кроме внешнеполитических факторов, существуют и внутренние. Вступление в ВТО автоматически сделает неконкурентоспособным целый ряд отраслей, например, отечественный автопром или авиационную промышленность. А Кремлю ни к чему серьезно портить отношения ни с Рособоронэкспортом, под чье крыло перешел АвтоВАЗ, ни с представителями авиапрома, ни с другими крупными промышленниками.
Внештатная ситуация.
В заключение нашей программы последний вопрос моему гостю Гарри Каспарову, лидеру Объединенного гражданского фронта. Мы уже говорили о внешнеполитических аспектах наших внутренних российских проблем. Вы высказали предположение, что может быть такой сценарий, когда Россия разменяет третий срок для Путина на, скажем так, молчаливое одобрение жестких американских действий против Ирана. Но вам не кажется, что, вот, скажем, реакция по поводу ВТО, что не примут нас в ВТО, там американцы выдвигают какие-то жесткие требования, ну и бог с ним с ВТО. Это вот некая модель отношения к критике, которая может в будущем звучать Запада. Критикуют, а не хай, пусть клевещут. У нас есть газ, у нас есть нефть, и проживем и так.
Вот очень важно, проживем и так, и это касается тех, кто принимает решения. Значит, сегодняшние вот, решения, которые принимаются от имени России, они делятся на две группы. Одна, связанная с проблемами всех граждан России, вторая, с интересами тех, кто эти решения принимает. Вот когда затрагиваются интересы власть имущих, они очень четко их отслеживают. И поэтому свои интересы они будут блюсти. Поддержка Хамаса, поддержка Ирана – это дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке и повышение цен на нефть. Это им надо. Кроме того, Иран, как я сказал уже, может быть очень выгодной разменной картой в торге с Бушем по поводу третьего срока Путина. А вот ВТО в целом, ну по большому счету, ни Грызлову, ни Фродкову от этого ни холодно и ни жарко. Они уже все в западный мир интегрированы.
Как они интегрированы в западный мир?
Ну, вот помните, как вот в «Золотом теленке» Паниковский говорил, поезжайте в Киев и спросите. Вот поезжайте в Лондон и посмотрите. Вот как бы интеграция...
Да, но тогда они должны быть заинтересованы в том, чтобы против них в один прекрасный день не ввели те санкции, которые ввели против функционеров режима Лукашенко. Как же они тогда поедут на Запад,
Но к ВТО это отношение не имеет.
Недвижимость, счета и так далее, и тому подобное.
Так вот во многом поэтому, на мой взгляд, опасения, что давление Запада может привести к вот такой реакции, а Бог с вами, оно совершенно беспочвенно. Все, что они, ну, скажем так, заработали в кавычках, находится там. И поэтому, когда западные политики жалуются на отсутствие средств давления, они по меньшей мере лукавят.
Ну что ж, запомним эти ваши последние слова. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас, Гарри Кимович. Я напомню, сегодня в гостях у нас был Гарри Каспаров. Приходите.
Спасибо,
еще,
Кирилл Алексеевич.
А слушайте нашу программу,
всего хорошего,
как всегда, по пятницам.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.